Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня по ведическому календарю первый день весны. И даже если за окном по-прежнему сугробы и мороз, ничего не мешает впустить весну в наше сердце, чтобы оно потеплело и зацвело, особенно в отношениях с нашими близкими. Для этого мы продолжаем наш разговор об искусстве гармоничных отношений. Сегодня на ваши вопросы отвечает лайф-коуч, психолог, тренер личностного роста Александр Тимашов. В течение всего эфира вы можете присылать нам свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять их на сайте vedaradio.fm, и мы обязательно озвучим их в нашем прямом эфире. Ну а сейчас я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Александр.
Анна, доброго утра. Наверное, доброго дня, можно так сказать.
Можно так сказать, да. Спасибо большое, что вы сегодня снова с нами на связи. И давайте тогда приступим к вопросам слушателей. У нас их есть некоторое количество с прошлых эфиров, и, я думаю, будут присылать в процессе сегодняшнего. И первый вопрос звучит так: как воспитывать сыновей, чтобы они выросли здоровыми и целостными людьми?
Хороший вопрос. Кто этот вопрос задает, женщина или мужчина? Не написано.
Вот у нас тут тоже, да, не написано, но, скорее всего, да, про воспитание детей. Чаще всего эти темы интересуют женщин.
Да, воспитанием детей чаще всего интересуются женщины. И вот, знаете, такая удивительная вещь, что воспитанием и мальчиков, и девочек у нас, к сожалению, сейчас занимаются только женщины. И такой перекос, он произошел, ну, буквально, наверное, может быть, лет 100-150 назад. Потому что раньше темой воспитания мальчиков занимались мужчины. И воспитанием мальчика должен заниматься отец, на самом деле. Если мы говорим о передаче той энергии мужской, которой, ну, нужно в себе, чтобы развивалась в мальчике. При этом мы сейчас живем в обществе, где мы видим, что мальчикам очень трудно расти и развиваться, да вообще мужчинам сейчас трудно расти и развиваться, в том понимании, что сейчас трудно понять, что такое мужская энергия и как ее проявлять в современном обществе. И так как нас воспитывают женщины, как я сказал, то идет потеря просто такого понимание, как мужская природа. И чтобы эту природу проявить или восстановить, нужно к ней обратиться. Она, в принципе, каждого заложена внутри. Но чтобы ее проявить, как раз нужен тот человек, который наделен этими качествами, качествами характера этой природы, да, который можно видеть. Поэтому в воспитании детей, особенно мальчиков, очень важно, чтобы у мальчика был обязательно пример в жизни, на который он может быть похож. И мы видим, что первый пример – это как раз родители. Это отец и мать. Вот я в своем детстве, я помню, в принципе, я уже не видел своих дедушек. Ну, один дедушка у меня где-то 4,5 годика умер, а другой в 7. Я, в принципе, воспитывался без дедушек. И мне на самом деле мне этого очень не хватало. В принципе, потом в 27 лет у меня и ушел из жизни отец. И мне вот тоже, по сейчас тоже не хватает каких-то советов, каких-то наставлений. И наблюдая за сегодняшним моментом, я вижу, что у многих детей на сегодняшний момент, им даже у многих даже нет сейчас отца. Потому что многие дети растут без отца. А если отец и есть, то он, в принципе, номинальный. Знаете, как-то в свое время я услышал очень хорошее высказывание от своей дочери. Когда она проговорила, говорит, про папу, да, она говорит, папа дома, папа спит. Вот. И для меня это было таким большим резонатором в жизни. Я думал, что я как бы участвую в жизни семьи. На самом деле, оказывается, я только очень много трудился, и приносил домой плоды этого труда. А в воспитании детей особо не принимал роли. Почему? Потому что я, в принципе, не понимал, как это делать. Почему? Потому что меня, в принципе, этому и не научили. И вспоминая свое детство, я помню, что папа тоже очень много трудился, потому что в то время это было время социализма, Советского Союза, да, когда все строили это коммунистическое благополучие социальное. Потом это был развал Советского Союза, где рухнуло все, и моральные принципы, и нравственные принципы, и экономика рухнула, и надо было просто выживать. Поэтому было не до этого, не до воспитания. И воспитание как-то шло само собой на улице, где-то в подворотнях, во дворах, с бабушками. Вот. И, в принципе, родители не принимали особого участия. А винить их за это, ну, конечно же, нельзя, потому что есть простая закономерность, время, место, обстоятельства, да, и ну, мы родились в это время, в этом месте, в этом обстоятельстве, и каждый заслуживает то, что он действительно заслуживает по законам Вселенной или по законам кармы. И мы видим, что многих детей отдавали в детские садики. И очень интересная тенденция, да, если мы говорим про законы кармы, что детские садики начали у нас развиваться где-то ну, с 30-х годов. 30-е года, и когда вот как раз Советский Союз начался, раньше детских садов не было, а люди, ну, дети воспитывались в, как бы в родовых поместьях, да, род был такой поместье, семья, где были деревья, где деревня, где все друг друга знали. И то есть одна женщина просто, ну как бы садик на дому, да, одна женщина присматривала за многими детьми. И так делались это по очереди. Поэтому друг друга все знали, дети все знали. Ну, потом вот эту традицию как раз перенесли в город. Ну, где там чужая тетя, чужие дети, и достаточно в большом количестве. И в детском садике мы увидим то, что ну, одни женщины находятся и воспитывают женщины. А потом переходим в школу, мы видим, что где-то процентов на 95 преподавательского состава тоже женщины. И если мужчины, то в большинстве случаев это там, трудовик, военрук, физкультурник, там, может быть, биолог. Ну, в достаточно малом количестве мужчин в школе. И если посмотреть, они ну, не передают той мужской энергии и не дают тот пример, да, ну, которым надо бы следовать. Вот. Мне хорошо повезло, я учился в школе, у нас был классный руководитель, он был военрук, это Александр Леонидович, я его по сейчас очень хорошо помню, очень ему благодарен, что был у меня в жизни, потому что он не пил, он не курил и как раз прививал нам здоровый образ жизни прямо со школы. И на фоне других детей он заложил достаточно сильный фундамент в мое развитие как личности. Поэтому вот этот вот фундамент, он закладывается с детства. То есть должна появиться какая-то фигура, какой-то пример, который он будет проявляться и показывать то, что нужно в жизни. Да, показывать нужное направление, нужный вектор. Потому что в детстве, в принципе, как бы ребенку без разницы, чем заниматься. У него вектора нет, у него понимания нет. И что в него будешь закладывать, то и будет расти. Это знаете, как семечком. Да? Если семечко будет культурного растения, вырастет культурное растение. А сорняк, в принципе, он растет везде, и особо за ним уход никакой не нужен. Поэтому к тому, что должен быть пример человека, должен быть уход. И вот про уход это как раз показывание своим примером самих же родителей, да, как они живут, что они делают, что они кушают, что они пьют, куда они ходят, с кем они разговаривают, как они разговаривают между собой, какие у них увлечения, какие у них отношения между собой. То есть вот этот пример, он очень сильно влияет на воспитание ребенка, особенно мальчика. Если мы говорим про мальчика, то нужен фактор отца. Даже просто его присутствие в доме. Потому что фактор мужчины, он фактор такого видимого-невидимого. Это как я мужчину в доме сравниваю, как пилот в самолете. Вот я сколько летаю на самолетах, я стюардессу вижу постоянно и всегда. Она такая заботливая, культурная, внимательная. А пилотов я всего видел пару раз. Потому что они раньше всех приходят в самолет, позже всех уходят. И я слышу только голос, да, только такое тема присутствия. Но эта тема присутствия, она очень важна. Потому что как раз вот этот голос, да, ему приходится доверять, потому что этот голос за все отвечает, и он понимает, куда мы летим, в какую точку, и он, в принципе, отвечает и за взлет, и за перелет, и за посадку, хотя его не видно. Но также мужчина в своей жизни, он за это за все отвечает, хотя его тоже, может быть, не видно. Но при этом то, как он это делает, да, его мировоззренческие факторы, они очень сильно влияют вообще на всю семью, на все происходящее. И если посмотреть на сегодняшний момент, мы видим, что очень трагическая ситуация в обществе происходит. Потому что на сегодняшний момент по статистике количество разводов порядка там, 70%, кто говорит, даже 80% на сегодняшний момент. А в тот год, в 2020 год, когда вот случилась вот эта ситуация с пандемией, как ее называют, количество разводов у нас в стране увеличилось в 2 раза. И если брать по всему миру, количество разводов тоже увеличилось там в разы. Почему? Потому что люди не знают, как жить друг с другом и как общаться, как разговаривать. Потому что они сами находятся еще в состоянии невыросших детей, в принципе. Поэтому как вот теперь посмотрите на этот момент, как ребенок может воспитать ребенка? Трудно воспитывать, потому что многие родители еще сами остаются детьми. Они скандалят, они ругаются, они обзываются, они обижаются, они обвиняют друг друга, они предъявляют претензии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, как я говорю, если двух детей посадить в песочницу, то кроме как скандалов, криков, соплей, больше ничего не будет, им трудно договариваться. Вот. Чтобы они договорились, нужен какой-то взрослый человек. Поэтому, чтобы кого-то воспитать, надо первое кому-то повзрослеть. Кто-то обязательно должен быть взрослым, хотя бы, с адекватным восприятием жизни. И только взрослый человек может воспитать другого взрослого. Или, как я говорю, личность только может воспитать личность. Поэтому важно, чтобы в жизни мальчика был обязательно пример, и этот пример был личностью. Потому что вот этот пример личность, он будет показывать своим образом жизни, как жить. То есть это будет факт. И тогда этот пример, он будет куда-то заходить внутрь. В тело, в голову, в душу, в сердце. И потом, в принципе, этот пример будет потом воспроизводиться. То есть, если посмотреть на это все проще, то мы с вами где-то процентов на 50, а может быть и больше, просто повторяем жизнь своих родителей в той или иной степени. И вот где-то к 40-45 годам мы уже начинаем понимать, что мы становимся похожими на своих родителей, ведем себя так же, как и свои родители. То есть вот эта вот привычка, да, она формируется, проявляется. Вот поэтому все наши проявленные действия, которые есть сейчас, они очень сильно влияют на детей, особенно на мальчиков. Ну и на девочек тоже. Поэтому если мы хотим воспитать мальчика, в жизни мальчика необходимо, чтобы был отец или был мужчина, тот, который может на него достаточно хорошо повлиять своим образом жизни и своими качествами характера. Если мы говорим о девочке, то то же самое, это должна быть женщина, с такими же качествами и такими же действиями. Но если с девочками все здесь более-менее у нас в порядке, вот, единственное, что когда девочки растут в неполной семье, не видят взаимоотношений с мужчинами, то как раз им трудно вступить потом и в отношения. Почему? Потому что они не видели, что такое мужчина, как с ним общаться, как с ним разговаривать, как его слушаться, да. И, в принципе, девочка не получала любовь и заботу от отца. И она будет искать не мужа себе в первой степени, а сначала будет искать кого? Отца. Потому что потребность в отцовской любви, что не закрыта. И здесь тоже есть такие очень интересные перекосы, потому что и мы видим, что как раз взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это первичные взаимоотношения, которые влияют на воспитание и мужчины, и женщины. И в воспитании мальчика очень важный фактор, чтобы у мальчика, когда его воспитывать, у него был образ, то есть на кого он хочет быть похожим в будущем. То есть пример сейчас и похожесть в будущем. И вот сейчас мы видим, что таких примеров, образов очень мало. То есть если раньше, я помню, я учился опять в школе, да, для нас были примерами сначала пионер-герои. Да, это такие там Тимур и его команда, Зоя Портнова, Космодемьянская, ну и так далее и тому подобное. Потом это уже более взрослые люди, но которые участвовали тоже в Великой Отечественной войне, это герои Советского Союза. То есть это были понятные люди, на которых надо быть похожими, и они были, ну, в обычной жизни, существовали, присутствовали в этой жизни. Фильмы были очень интересные тоже, которые наталкивали на определенный образ, кем быть. Но сейчас мы посмотрим, то молодежь, образ – это выдуманные герои, супергерои, которых вообще не существует в жизни. Да? И какие-то комиксы в большинстве случаев для детей или опять какие-то персонажи, которые, ну, просто непонятно, откуда они вообще появились. Но при этом удивительная вещь, что дети хотят быть на них похожими. То есть дети хотят быть Халками, дети хотят быть человеками-пауками, черепашками-ниндзями и непонятно что. А взрослый мужчина, когда вырастает, он хочет быть Джеймс Бондом, хочет быть Суперменом, Капитаном Америка и я не знаю, кем еще. Вот. То есть это то, что действительно не существует в жизни. То есть такая несуществующая реальность, несуществующий образ, до которого в обычной жизни мы просто не сможем дотянуться и не сможем его создать. Почему? Потому что его просто нет. Он выдуман. И тогда развитие ребенка и рост ребенка, он будет вымышленный. Да, на каких-то строится непонятных ценностях и принципах. И мы видим, сейчас это происходит очень сильно в Японии, где молодежь просто выросла на... У них не комикс, у них аниме, кажется, называется. Вот они все, и у них дети просто оторваны часто от реальности, и они себя олицетворяют с этими героями комиксов. То есть они даже не понимают, что они люди, они чаще не понимают, что им делать, а действуют по программе, по информации, которая заложена в комиксе. И себя с этим олицетворяют. И мы видим, у нас сейчас тоже это достаточно сильно происходит, вот с этими фильмами, мультиками, да, которые постоянно крутятся. И дети говорят, я вот тот и тот, я тот и тот. Поэтому отсутствует такой образ понимания, кем быть, к чему стремиться. И вот теперь такая простая особенность, что пример в жизни и образ, между примером и образ, такой мостик, который называется жизненный опыт. Это опыт, который я обретаю в течение жизнь. Поэтому, чтобы воспитывать мальчика или девочка, я говорю такую универсальную формулу, должен быть хороший пример, должен быть образ, и как раз путь между образом, примером и образом, это будет называться как раз жизненный опыт личности, который он будет постигать, стремясь к чему-то светлому, выдающемуся, что его будет ждать в конце пути. И здесь как раз должны присутствовать в этом моменте личности, которые этими качествами обладают. Это может быть родители, это может быть дядя, тетя, это может быть бабушка, дедушка, это может быть тренер по какому-нибудь виду спорта. Если мы говорим про воспитание мальчика, конечно, это же нужен какой-то мужской вид, но не там, где есть агрессия, борьба и соперничество, да, а именно нужно научиться проявлять мужскую природу, именно достоинство качества, качество защитника, мальчика. И, соответственно, это должен быть тренер, тренер мужчины. Поэтому мужчин должны воспитывать мужчины, а женщины должны воспитывать женщин.
Спасибо большое, Александр, за такой подробный, очень ценный ответ. Вот следующий вопрос, он к вам особенно по адресу, так как вы являетесь автором марафона «Мужской ответственности», но единственное, что задает его женщина. Здравствуйте, как и в чем проявляется ответственность мужчины в семье, и может ли жена напомнить мужу о его ответственности?
Ответственность мужчины, она абсолютная, она во всем. Он отвечает мужчине за все. А женщина, да, она как индикатор, она как лакмусовая бумага, она это, об этой ответственности постоянно напоминает. И как только мужчина сбивается с этого пути, то женщина автоматически сразу напоминает о этом. Ты сбился с пути, вернись на этот путь. Ты сбился с пути, вернись на этот путь. Вот, поэтому... Но женщина не может мужчину научить ответственности. Вот, она его может подтолкнуть к ответственности, но научить не может. И чтобы ответственность проявлялась, как раз мужчина должен ее взять. Вот мужчина, он берет ответственность. И первая ответственность, которую он делает, берет, это как раз, когда он берет... женщину замуж. Потому что, если посмотреть, как раз слово «мужчина», оно очень важно. Потому что мужчина... Сейчас как бы немножко это попутано, и у нас многие... Одним словом называют много... придают много значений. Вот у нас сейчас мужчинами принято называть всех подряд. Мужчина, там, 16 лет мужчина, 40 лет мужчина, там, 50 лет мужчина, 70 лет тоже мужчина. Но это все разные качества. Если мы увидим, что раньше мужчина, который не был еще женат, он назывался просто муж. Мужи были, мужи. И мужчина, он мог только называться в том случае, когда он брал ответственность за женщину. То есть чин, видите, чин, слово чин. Мужчина, ему давался чин, он готов брать ответственность не только за самого себя. Это первая ответственность, которую он берет. То есть он готов жить не только для самого себя, но и заботиться о ком-то другом. Соответственно, это первая ответственность. Вторая ответственность, когда... И это даже ответственность, и это тема взросления. Мы увидим сейчас, что многие мужчины и женщины просто не хотят выходить замуж друг за друга, потому что там тяжело, там непонятно. И таким образом они не только не хотят брать ответственность, они даже не только, еще даже не хотят взрослеть. И мы видим, у нас хороший пример сейчас в этом Европа, где средний возраст людей, которые выходят замуж, это за 35. Но это очень, знаете, какая статистика такая плачевная. И мы сейчас тоже берем опыт, не очень хороший для нашей страны, ориентир, что вот в Европе люди женятся после 35. Но после 35 уже, знаете, как многие процессы уже закрываются, и люди женятся, и поэтому у них по одному ребенку, и может быть даже меньше, вот, и разводов количество в Европе намного больше даже, чем у нас на сегодняшний момент. И прежде чем жениться, они там перепробуют очень много всего, и потом как-то женятся от, я не знаю, по любви или на каком-то другом основании. Но мне кажется, на каком-то другом основании, потому что где-то в 35 становится как-то грустно, скучно и одиноко, и непонятно, что делать. И как бы, ну, лучше хоть кто-то был рядом. Вот. Но это не очень хорошее понимание, чтобы кто-то был рядом. Лучше, конечно, все это делать по любви, и опять делать это все вовремя. Поэтому, когда мы берем ответственность, мы еще и взрослеем. И для мужчин очень важно как раз жениться вовремя, взять ответственность. Потом вторая ответственность, когда рождается ребенок, да, потому что им еще больше надо ответственности. И как раз у мужчины начинают здесь происходить большие изменения. Потом, когда второй ребенок, потом, может быть, когда он создает бизнес, когда у него есть подчиненные, это все ответственность. И мужчина, он несет абсолютную ответственность за все. Или даже мужчина отвечает за то, что сейчас происходит в обществе. Поэтому, как только мужчины перестают брать ответственность, да, женщины об этом постоянно напоминают. Если женщина напоминает, и мужчина не делает никаких выводов, женщины начинают занимать место мужчин. И это очень становится трагично и печально. Но когда женщина займет место мужчины, она потом его не отдаст. Ей будет трудно уходить с этого места. Она просто начинает выполнять, исполнять обязанности мужчин. И в принципе, и в женщине это может быть хорошо получаться. Но счастлива она от этого не будет. И если мы говорим про ответственность, то в слове «ответственность» есть корень, ответ. Соответственно, если мы говорим об ответственности, ответ, то должны быть вопросы. Тогда мужчина, который готов брать на себя ответственность, у него должны быть вопросы. Вопросы по отношению к жизни. И правильные вопросы формируют, или лучше сказать, мудрые вопросы формируют мудрые ответы. Что такое вопрос? Это задуматься о будущем, задуматься о жизни, как надо жить, куда я стремлюсь, куда я иду, какой мой фарватер. И знаете, сейчас очень много людей, люди живут, и мы живем и говорим об времени, да, экономия времени, что время это ценность. Да, это я с этим согласен. Но если мы говорим о времени, тогда надо еще и подумать о компасе. И теперь посмотреть, а что важнее, время все-таки или компас? А куда мы идем? И вот ответственность – это как раз компас. Потому что мужчина, он более разумен, и ему надо думать о будущем. О будущем, куда мы идем, куда мы двигаемся и к чему мы придем. Да? Поэтому ответственность мужчины – это постоянное размышление. Это постоянная стратегия раздумывания о будущем. Потому что женщине, ну, трудно жить, трудно размышлять о будущем. Ее интересуют как бы такие моменты здесь и сейчас, но если она может быть смотреть, ну, как бы в разрезе, может быть, года максимум, вот, то мужчина может смотреть, ну, очень-очень далеко вперед. И мы видим, что как раз тема идеологии — это как раз мужская тема. И вот как только у мужчины отсутствует идеология, у него и ответственность уменьшается. Потому что он не понимает, что делать, и не понимает, куда двигаться. И это очень сильно было проявлено в 90-е годы, когда произошел как раз распад Советского Союза. То есть была идеология построить вот это социальное общество, да, братские республики там, во всем мире. И в какой-то момент это все рухнуло в один день. И у мужчины просто убрали понимание идеологическое, ну, идеологическое понимание, что-то строить, вот это прекрасное светлое будущее, да, просто что делать-то? И такой, знаете, как говорится, локомотив встал. И многие мужчины просто легли на диваны и запили. Вот. То есть, видите, нет идеологии, нет ответственности. И для мужчины, как бы женщины говорят, да у тебя же есть семья, у тебя есть дети, давай, вот. А для него это вообще, знаете, это немножко другое, чем для женщин. Женщина ради семьи, ради детей там готова на все. А вот мужчина, если у него нет большой, великой цели или идеологии, ему будет трудно двигаться в развитии, потому что мужчине нужна какая-то высшая цель. А жить для того, чтобы просто покушать, покормить детей и вырастить и воспитать их, для него это скучновато. Поэтому ответственность очень сильно для мужчины связана с идеологией. Поэтому, наверное, женщине надо не говорить про ответственность мужчине, а женщина для мужчины является фактором очень интересным – вдохновение. Да? Женщине необходимо научиться вдохновлять мужчину на подвиги, да, вот на это вот, на все, что описывается в красивых романах женских или пока в красивых фильмах, да, потому что женщина мечтает вот о рыцаре на белом коне, и когда мужчина рядом, она все равно хочет, чтобы был рыцарь, ну хотя бы без коня, но рыцарь был. И женщине надо научиться вдохновлять мужчину, потому что как раз вдохновление мужчины может в нем пробудить идеологию. Видите? То есть здесь очень важный фактор. Поэтому женщине научиться вдохновлять. И как только мужчина становится вдохновленным, у него могут приходить правильные вопросы, мысли, как жить дальше, что делать, а куда мы двигаемся, а куда мы придем, а как вот так. Да, такие вопросы. И как раз если эти вопросы появляются, ему надо искать ответы. И вот как раз когда он начинает ответы искать, и это надо делать определенные действия, совершать определенные поступки и пожинать плоды своих поступков. То есть мы видим как раз причинно-следственную связь. Это и называется ответственностью. Я готов нести ответственность за свои шаги и за свои поступки. И не только за свои, но еще за тех людей, как говорится, которых я приручил, которые рядом и которые тоже в какой-то степени зависит от меня, от моего влияния на них. Вот, поэтому женщине нужно взять свое понимание в отношении с мужчиной, вдохновление, а мужчине нужно научиться развивать стратегию и заниматься идеологией. Тогда будет все становиться на свои места.
Очень глубокий ответ, и вот пришел дополняющий вопрос, а если есть цель, но не понимаешь пока, как к ней двигаться, в том числе и в духовной сфере?
Если говорить про цели, то цели бывают двух видов. Либо она непонятная, и она может быть не ваша вообще, где-то вы о ней прочитали, и она вам понравилась, но не отзывается. И здесь как бы есть тоже два варианта. Это лучше, чем вообще без цели. То есть, если у вас нет никаких своей цели, то, ну, хорошо, что приходят чужие, надо хотя бы научиться выполнять чужие цели. Если к вам пришла ваша цель, и она, вы считаете, большая, неподъемная, то просто эту цель надо разделить на более маленькие подцели. Да? То есть, как, знаете, как это связано, как со строительством, например, какого-нибудь большого комплекса. Ну, мы видим, что комплекс, он может состоять, весь комплекс, да, он может состоять из там, десятка домов. И тогда есть большой проект, и этот проект делится на первую очередь, на вторую очередь, на третью очередь, на четвертую очередь, да, и такое большое мы разделили на маленькое. И вот как раз по цели они дают возможность прийти к вот этой цели, к большой. Потому что если большая цель, знаете, ну не знаешь, с какой стороны к ней подойти, за что ухватить и как начать делать. Да, непонятно, потому что это ну как что-то большое, грандиозное, и вообще смогу ли я к этому прийти, и вообще потяну ли я это. А желание есть, но не всегда возможности соответствуют. Надо, чтобы и возможности, и желания соответствовали. Поэтому надо что-то разбить на части, составить план и потихонечку, методично, год за годом идти к той цели, которая есть, да, которую вы для себя поставили. Это также, например, как приход в спортзал. Я прихожу в спортзал и хочу, например, ну я штанги не люблю, но пример на штанги сделаю, хочу поднимать там 200 килограмм штангу. А сейчас пробую, поднимаю только 50, да. И если я возьму сразу 200 килограмм, ну этот меня вес, он просто что сделает? Раздавит. Это ну, не мой вес. К этому весу надо готовиться, к этому весу надо тренироваться. Соответственно, мне нужен тренер, и мне нужен план тренировок, и нужна еще регулярность тренировок. Вот. А с целями то же самое, ничем не отличается. Это такая же жизнь. И если у вас большая какая-то цель, ну, грубо говоря, там цель для реализации какого-либо проекта, на этот проект нужен там 100 миллионов рублей. А у вас в кармане всего, там, например, 10 тысяч рублей. Ну, как вы с 10 тысячами можете реализовать проект на 100 миллионов? Ну, конечно же, никак. Надо понять, что вы можете уже сделать с 10 тысяч рублей и как 10 тысяч превратить в 100 миллионов. Да? Соответственно, нужно на это время. Надо понимать, сколько нужно на это времени. Какие шаги, какие действия, с какими людьми мне надо встречаться, какие книги мне надо читать, какие семинары мне надо пройти, да, чтобы сформировалось новое качество личности. То есть мы увидим, что любая цель, она, знаете, как соответствует глубине личности. Чем личность более подготовлена, тем и более глобальные цели ей даются. То есть каждому, кто идет, да, каждому несущему свой крест. И чем человек больше подготовлен, тем он может реализовывать большие цели. Поэтому должны быть цели большие. И как раз для мужчины особенно важно, должна быть большая, великая цель, для которой он живет, и ради которой он готов что-то делать. За деньги, без денег. И для меня вот две выдающиеся личности, которые в этом отношении по целям, да, мне нравятся, это как раз Нельсон Мандела, вот, который стал освободителем ЮАР. И это, конечно же, Ганди, который без насилия освободил Индию. Да. То есть у них вот была великая цель. При этом, если мы вспомним изначально, в каких они были условиях, да, когда они к этому стартовали, то как бы, ну, даже никаких предпосылок не было к тому, что они могут этого достичь. А что они могут даже это вообще сделать, потому что Ганди был обычным клерком, обычным каким-то там юристом в какой-то обычной компании. И если ему в то время сказали бы об этом, что он станет там освободителем Индии, я думаю, что он просто бы пальцем покрутил у виска и сказал: «Не-не, это не про меня». Но мы видим, как только какие-то шаги он в этом направлении начал делать, как бы вот высокая, высшая цель, это как миссия, как предназначение, да, то, в принципе, он взял на себя ответственность, это в продолжении предыдущего вопроса, он взял на себя ответственность, он говорит: да, я готов. Он говорит: готов, хорошо, давай будем тренироваться. И жизнь начала тренировать, так же, как Ганди, так же, как Манделу, да, и мы видим, что к определенному возрасту они были натренированы, они взяли на себя полную ответственность, абсолютную ответственность не только за себя, но и за весь народ страны, и добились своей цели. Поэтому, если большая цель, разделите ее на части и потихонечку, ежедневно, маленькими шагами двигайтесь к большой цели, при этом решая и достигая маленьких целей.
Спасибо большое за такую рабочую схему. И следующий вопрос, который к нам пришел: что делать, если не хватает мужских качеств вот от мужчины?
Если не хватает мужских качеств, их надо воспитывать. Качество воспитывают так же, как и тренируются мышцы. Надо понять вообще, каких качеств не хватает, а лучше еще понять, какие качества уже есть. И сейчас очень, ну, мы живем в время, когда чаще нас направляют на... показывают, подсвечивают наши слабые стороны. Я скажу немножко другую фразу, что мужчине нужно развиваться через его сильные качества. Поэтому посмотрите, какие уже сильные качества у вас есть. И просто выпишите их на отдельный листок бумаги. Это двигатель ваш, который будет вас двигать в жизни. Через эти качества вы должны их еще больше усиливать, еще больше развивать. И также у нас у каждого есть слабости. Но слабости — это неплохо, а слабости — это хорошо. Это те зоны роста, а где нам надо что сделать? Подрасти. И если мы подрастем, мы станем еще сильнее. Просто туда надо обратить больше внимания. И это внимание, оно дает возможность гармонизировать нашу личность. Вот. А так как слабости есть у всех, у каждого, то нужно их в первую очередь принять. И второе, перестать с ними бороться. А их нужно трансформировать в другое качество. Если мы увидим, что качества сами по себе, да, они, мы не понимаем, хорошо это плохо вообще. То есть добро и зло, да, мы не знаем, хорошо это или плохо. То есть в каждый момент жизни это просто инструмент. В каждый момент жизни он может пригодиться. И, знаете, часто люди под флагом добра делают очень много зла. Очень много зла. То есть качество нашего характера — это определенные критерии. И этим критерием надо пользоваться. Мне нравится анекдот про добро и зло, когда, я его сейчас расскажу, когда две девочки, одна добрая, а другая злая, залезли на высотку, набрали с собой, знаете как, мешочков с водой и начали кидаться на прохожих. Вот, добрая девочка попала на прохожих 7 раз, а злая девочка попала на прохожих 3 раза. Она говорит, вот так добро победило зло. Вот. Вот у нас в жизни так же бывает. Поэтому есть качества характера, которые нам помогают развиваться, которые нам мешают. И мы видим, что наша жизнь, она состоит как раз из противоположностей, из дуальности, да, о чем я говорил. Добро на одних весах, на других зло. Поэтому нам сделать выбор, да, а что мы сами хотим, а что для нас нужно. Когда мы делаем выбор, мы тогда принимаем решение двигаться в эту сторону. Если мы принимаем решение двигаться в эту сторону, тогда нам нужен что? Четкий план, четкие шаги действия, что нам делать в этом направлении. Тогда мы прописываем план и тогда двигаемся в этом направлении. Если мы не понимаем, куда мы хотим прийти, если мы не понимаем, что мы хотим сделать, если мы не понимаем, какое решение мы хотим принять, то, знаете, как будет движение в никуда. И для мужчины как раз это очень важно. Если он не принимает решение и не хочет за это взять ответственность, и не определился с выбором, такая неопределенность, он ничего не будет делать. Ничего не будет делать. Поэтому здесь первое, что нужно сделать, это выбор, что я хочу в этой жизни, куда я хочу двигаться. И это принять решение, что с сегодняшнего дня, да, я теперь двигаюсь в эту сторону. Мне нужно качество. Вот такие, вот такие, вот такие. Для чего мне нужно? Чтобы быть вот таким, вот таким, вот таким. А для чего мне нужно быть таким, таким, таким? А для того, чтобы прийти туда, туда, туда. Да? То есть опять нам нужна конечная точка, для чего и куда. Это как, знаете, как, наверное, с путешествиями или с навигацией. То есть в навигации вы ставите точку Б, да, куда, конечный пункт, куда вам надо приехать. И точно навигация вам этот маршрут выстраивает. И навигация выстраивает самый прямой маршрут, потому что вы знаете, куда прийти. Вам показывают расстояние, да, сколько вы часов будете находиться в пути и где, в какие пробки. А в жизни то же самое. А теперь представьте, нет этой точки Б. что делает? Ну, не знаю, куда-то приеду. Куда? Ну, не пойму. По какому маршруту будет? Ну, по какому-то поеду. А где там буду блуждать? Ну, куда Бог принесет. А куда Бог принесет? Ну, я не знаю, куда принесет, там и будем решать. Вот на сегодняшний день многие мужчины как раз вот так вот и живут. И я называю, знаете, как таких мужчин, потеряшки. Да? То есть сейчас очень много мужчин потеряно. А потеряно опять потому, что живут без смысла жизни. Поэтому, чтобы вы обрели определенные качества характера, которые вам нужны, да, надо размышлять. Потому что мужчина, он размышляющий, он думающий. И как только я понимаю, что я в этой жизни хочу и куда я приду, я принимаю решение все двигаться в этом направлении. И знаете, что удивительно? Как только мужчина принимает решение двигаться в этом направлении, все начинает меняться вокруг само собой. Потому что первое, он что сделал? Он принял решение. Он взял ответственность за свою жизнь. Поэтому посмотрите, берете ли вы ответственность за свою жизнь? И что вы хотите вообще от своей жизни? Вы хотите идти по пути разрушения или по пути созидания? И если вы пойдете по пути созидания, это будет ваш выбор. Тогда вы все будете в своей жизни делать любые шаги и поступки, которые будут приводить к разрушению. И это мы видим сейчас в современном обществе. Мы видим, что это алкоголь, это сигареты, это азартные игры, это такой, как сказать, неуправляемое влечение, сексуальная потребность мужчин, то есть как бы неконтролируемая полностью. Это чрезмерное объедение, да, чревоугодие таким образом вот, идет. И это комфорт, это уют, это ну, как бы не надо ни за что отвечать. Да? Живи, ешь, пей, веселись один день. И это все навязывается. И это путь разрушения. Это путь разрушения и путь деградации мужчины. И он очень хорошо проявлен. И в принципе, чтобы как бы по нему двигаться, ну, не надо не прилагать вообще никаких усилий. Если мы хотим двигаться в сторону созидания, то здесь наоборот. Здесь надо посмотреть, а какой личностью я хочу быть. Тогда мне надо отказаться от этого, от этого, от этого. Да? Здесь как бы ограничить свою свободу. Но еще надо понимать, а понимаю ли я, что такое свобода? Потому что многие на сегодняшний момент понимают свободу, это то, что я могу себе позволить. И как раз вот у нас она такая свобода, такая зависимость. Она очень удивительное вот сочетание зависимой свободы. Мужчина зависит от положения, от денег, от мнения других людей, от того, как он выглядит, от того, какая у него машина, ну и так далее, какой дом у него, ну и так далее и тому подобное. А здесь мы говорим как раз о свободе внутренней. И свобода – это то, от чего я могу больше отказаться. И тогда мужчина говорит, я иду путь созидания, я отказываюсь от алкоголя, от сигарет, от наркотиков. Если я вступаю в отношения, то у меня будет только одна женщина, больше никого не будет. Я буду честно, порядочно вести там бизнес, да, буду платить там все налоги и все остальное. Я буду честен по отношению с друзьями. Я буду там, беру ответственность заниматься социальной деятельностью, помогать людям. Это путь созидания. Теперь что мне для этого нужно? Ну, конечно же, прилагать ряд усилий, потому что, чтобы этим заниматься, нужна внутренняя сила. А что внутренняя сила, надо быть личностью. Что и мы видим, что формировалась личность, это путь по духовному пути и путь по путь аскезы, можно говорить, да, аскеза. Мне надо рано вставать, мне надо заниматься медитацией, молиться, читать священные писания, потому что я должен понимать, на основании чего я буду формировать свою жизнь, да, вот этот фундамент. К чему? На основании чего? Вот сейчас многие мужчины живут, как бы нет у них опоры. У них опоры выбились под ног. А для мужчины опоры – это жить в материальном, да, но действие состояния духовного, из состояния вечности. Вот, поэтому, а чтобы из состояния вечности, нужно совершать очень много аскез. Поэтому в духовной жизни очень много постов, да, очень различных, да, в еде, в желаниях, в мыслях, в словах, да, есть там различные направления. Это там ранний подъем, это закаливание и тому далее. Ну, как бы в разных там традициях по-разному происходит, но в принципе одно и то же. Немножко себя от материального, немножко как бы отстранить, оторвать от материального. Да. И мы видим, что на сегодняшний момент мужчин, наоборот, вовлекают очень сильно в зависимость от материального. А женщина по своей природе материальна, а мужчина духовен. Поэтому мужчине нужно действовать в материальном мире из позиции духа, из позиции духовности. А позиция духа, духовности начинает формировать ценности, да, моральные и нравственные. И мы видим в обществе, деградация происходит из деградации мужчин. Как только мужчина начинает деградировать, он начинает себе это позволять, автоматически это начинает позволять себе и женщине. Поэтому в развитии качества характера важно опять понять, да, по какому пути вы хотите идти, и тогда принять решение и двигаться по этому пути. Ну, а Господь как раз в этом поможет, если вы будете двигаться по пути, знаете, как сказать, содействия, да, созидания. А если вы будете двигаться по пути разрушения, ну, там будет другая сущность, вам тоже будет в этом помогать. Вот. Как вы видите, все равно будет кто-то помогать. Вот. А у вас есть выбор, к кому обратиться и кто будет у вас этим помощником.
Спасибо вам большое за такой мудрый ответ. Всегда действительно есть выбор идти по пути созидания или разрушения. Вот пришел такой вопрос. Как раз эта девушка, женщина, стоит на пути этого выбора. Если муж мало зарабатывает и говорит, что деньги мужа – это карма жены, и она должна принять судьбу и благодарить за то, что есть. Но этого, что есть, с трудом хватает, чтобы не голодать, и все. Стоит ли женщине идти работать или что-то еще делать, так как уже думаю о разводе, и с каждым днем это мне кажется выходом из ситуации?
Ну, тут трудно дать сейчас однозначный ответ, потому что это такой уже личностный вопрос, где надо знать и женщину, и мужчину. Надо знать, какие у них между собой сейчас отношения. А надо еще понимать, у кого какой уровень развития сейчас, ну, где они оба находятся. И надо понимать, кто и какой семьи. Очень важно. И, ну, как-то вот если мы говорим о пути разрушения, пути созидания, то развод, ну, конечно же, это путь разрушения. Ну, развестись всегда легче и проще. Всегда легче и проще. Это крайняя, наверное, крайняя мера, к которой надо прибегать. И я всегда рекомендую за то, чтобы эта крайняя мера применялась в крайних случаях. И по опыту могу сказать, что развод, ну, вначале вроде как бы может быть хорошим выходом, но в дальнейшем итоге это очень плачевно влияет на жизнь. Это такое убегание, да, как можно сказать. И я сейчас слова подбираю, потому что если вопрос женщины задает, здесь надо очень быть аккуратным в словах, потому что женщины за слова очень сильно цепляются, и может сейчас, вот Александр Тимошов мне сказал разводиться, и она может принять это решение. Поэтому надо исходить из того, что развод – это всегда плохо. Но есть при этом определенные ситуации в жизни. Надо смотреть, до какого уровня деградируют мужчины, и не поменялись ли вы ролями, да, в семейных отношениях. И как вы себя ведете тоже как женщина. Поэтому есть роль мужчины и роль женщины. Есть обязанности мужчины, есть обязанности женщины. есть ответственность мужчины и есть ответственность женщины. И знаете, как Господь нам посылает то, что мы действительно заслуживаем самым лучшим образом. И здесь нам посылается то, с чем мы можем справиться тоже, и то, что мы можем развить и воспитать. И знаете, как когда мужчина и женщина соединяются, они начинают дополнять друг друга и соединять друг друга. И если вы сейчас как бы обвиняете мужчину, то мы видим, что тема обвинений и претензий, она никого еще к хорошему не привела. Потому что есть обвинения, претензии, потом обиды. Вот, и потом есть со мной рядом человек, но кроме как плохого, в нем я больше ничего не вижу. Вот здесь я в этом вопросе слышу как раз именно то, что вот есть такой человек, а вот он не выполняет и не делает того-то, того-то, не делает того, как, что я хочу. Вот. Но при этом вопрос, а почему он должен делать то, что вы хотите? Почему он должен исполнять ваши желания, этот человек? У него тоже есть, наверное, какие-то желания по отношению к вам. Поэтому вы тогда спросите, а что он хочет от вас? То есть не надо, чтобы игра была в одни ворота, как говорится. Да? Чтобы игра была открытой, и чтобы, если мы говорим мужчины и женщины, чтобы и мужчины, и женщины в этой игре присутствовали. Потому что сейчас вы говорите просто о претензиях к мужчине. Но я так понимаю, что и у мужчины есть претензии к вам, и он тоже, скорее всего, предъявляет. И вот эти претензии вы не можете разрешить. Поэтому вам надо сесть и просто начать разговаривать друг с другом. Потому что, скорее всего, вы просто не можете слушать друг друга и не можете разговаривать. И этому надо учиться. Скорее всего, вы повторяете какой-то сценарий, наверное, ваших родителей, поведение вашей матери или отца. И просто посмотрите, а вот ваши родители, они развелись? Вот, или они все-таки прожили жизнь вместе? И как они жили? И сейчас как вы себя ведете в своей жизни? Вы поступаете так же или поступаете по-другому? Еще удивительно, знаете, как я вам скажу, что вот этот выбор, который вы сделали, вот этот мужчина, который с вами рядом, это же ваш выбор. Вы этот выбор сделали. И сейчас в этом выборе вы начинаете обвинять его. Но выбор-то ваш. Это как я многим женщинам говорю. Представьте, вы купили туфли, и они вам натирают. Кого обвинять? Туфли? Или ваш выбор, что вы купили такие туфли? Вот мужчина, который с вами есть рядом, это был ваш выбор. Вы же его выбрали. Вы позволили, чтобы этот мужчина пришел в вашу жизнь. Вы сказали этому мужчину «да». Вот чему вы сказали «да»? Вот об этом надо подумать и поразмышлять. Это очень важно. Но если этот мужчина пришел в вашу жизнь, ну, значит, вы заслуживаете такого мужчину. И надо этого мужчину теперь принять со всеми его положительными качествами и со всеми его, что? Отрицательными моментами. И надо теперь начать уделять внимание к чему? Положительным качествам. Потому что куда мы смотрим, то и начинает что делать? Расти. За что мы внимательно наблюдаем, да, то и начинает расти. Что мы поливаем, то и растет. Если вы хотите поливать сорняки, а именно вот в этом вопросе вы об этом и говорите, что мой муж мало получает, вот тут, 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 тут. Вы поливаете сорняки. Кроме претензий, обид, ну как бы, а он думает, ну блин, ну а зачем мне больше зарабатывать, потому что все равно она недовольна. Сколько не принесешь домой, она недовольна. Мало недовольна, больше недовольна, благодарности нет никакой. Вот. И у мужчины как бы понимания нет. А попробуйте хотя бы поблагодарить и проявить благодарность в сторону своего мужчины. Вы поблагодарите за то, что у вас хотя бы есть муж. Потому что у многих женщин даже нет мужей. Поблагодарите за то, что хотя бы он трудится, у него есть какая-то деятельность. Потому что у многих и сейчас деятельности нет. Многие в поисках деятельности какой-то трудовой. Поблагодарите за то, что у вас есть семья. И что вы что-то там можете позволяете себе кушать, покупать, куда-то ездить. Если вы посмотрите, на самом деле не так все плохо в вашей жизни. Просто почему-то вот это хорошее вы просто не видите и еще больше не цените. А взгляд направлен на противоположное, на негатив, на критику, на осуждение, на обвинение, на претензии. Ну, соответственно, если вы туда каждый день направляете столько энергии, это будет очень сильно прорастать. И ваш весь огород превратится в сорняки, и в этих сорняках вы даже не увидите тех культурных растений, которые вы когда-то посадили. Поэтому вспомните эти культурные растения, когда вы посадили, когда вы встречались с этим человеком, вы хотели замуж, потому что что-то хорошее в нем было. Я думаю, что не за плохое вы выходили замуж, а вы выходили замуж за хорошее. Вы выходили замуж за хорошего человека. Поэтому попробуйте продолжить и видеть также в своем близком человеке хорошее. А это большая мудрость. И это мудрость в отношении женщины в семье, и вообще в отношении людей друг к другу. Вектор смените в обратную сторону. И также, скорее всего, знаете, еще я могу сказать, что если вы есть претензии, вот эти обвинения, обиды к противоположному полу, к мужу, я могу вам сказать еще больше. Скорее всего, они у вас есть по отношению к самой себе. Чем-то вы недовольны сами в себе. Вот только чем вы недовольны сами в себе, вы не хотите в этом признаться и не хотите в этом разобраться. А вот с противоположным полом всегда хочется это сделать. Поэтому я всегда в таких случаях говорю, обратите внимание на себя и начните меняться сами. Потому что если мы что-то видим у других, это обязательно есть в нас. Это зеркало. Все близкие люди – это зеркало. И часто бывает, знаете, такое есть, как кривые зеркала. А нам не нравятся кривые зеркала. Но мы будем осуждать зеркало. Но при этом в себе этого будем не замечать. Еще, знаете, есть такая удивительная вещь, когда если человеку постоянно одно и то же говорить, ну, как есть, говорит, если вы будете своему мужу на протяжении 25 лет говорить, что он там козел или свинья, говорит, он обязательно захрюкает. Но если он свинья, да, тогда вы кто? Вы же с ним рядом живете. Это же ваш выбор. Тогда вы ничем от него не отличаетесь. Поэтому задумайтесь в этом вопросе и обратите внимание прежде всего на себя, на свои мысли, формы. Да, как вы относитесь к себе, как вы относитесь к окружающим. И просто, как я в предыдущих ответах говорил, попробуйте поменять фокус. Фокус с отрицательного видения в людях чего-то на фокус видеть в людях красивое и положительное. И об этом начать им говорить. И тогда в этом заключается ключ к успеху семейной жизни. Тогда вы будете вдохновлять своего мужчину. Он будет домой приходить и видеть радующуюся, улыбающуюся женщину, которая будет его встречать с улыбкой, которая будет довольна тем, что у нее есть муж. И когда он это почувствует, увидит, он ради вас готов будет сдвинуть горы. А если он приходит домой, а там, как в сказке про рыбака, рыбку, вот эта женщина, которая недовольна всем, что происходит, да. Ну, кроме как пойти, наверное, искать его, ловить золотую рыбку, мужчина не захочет ничего делать. Поэтому попробуйте изменить вектор направления к жизни. И тогда на основании этого вы можете потом уже принимать решение. Но попробуйте пожить по-другому.
Вы знаете, у нас последний вопрос по времени пришел. Мне кажется, он самый такой важный, глубокий, потому что с этим ощущением сталкиваются многие люди. Почему кризисы в семье самые болезненные? Изначально у нас какой-то неправильный подход и сильные ожидания к этой сфере?
Да, у нас неправильный подход к кризисам, у нас неправильный подход к конфликтам. Вот. Потому что как раз, почему неправильно, потому что мы находимся в большинстве в детской позиции, и как раз если мы находимся в детской позиции, у нас много ожиданий от другого. При этом много ожиданий от другого, а сами мы ничего не хотим делать. И что такое конфликт? Это значит, есть не какая-то непроявленность, какая-то неудовлетворенность, которую мы не можем проговаривать. И она накапливается, а потом она что? Выходит. И надо бы этому порадоваться, да, что вот эта неопределенность как раз проявилась. И надо бы поблагодарить друг друга за это. Но у нас не хватает мудрости, в этот момент мы начинаем что делать? Обижаться, злиться, дуться, разбегаемся по сторонам и перестаем разговаривать. Иногда часто люди в таких в личностных конфликтах очень долго не разговаривают, годами не разговаривают, десятилетиями не разговаривают из-за того, что произошел конфликт. Отношение к конфликту неправильно. Конфликт – это благо. Это высвободилась определенная ненужная отрицательная энергия. И в конфликте надо бы, да, может быть, я расстроился, пообижался, но это кто? Ну, это же ребенок. Значит, как бы внутри остался вот этот неудовлетворенный маленький ребенок, мальчик или девочка. Да? И пришло время взрослеть, расти. И пришло время разговаривать, ну, по-взрослому, да не обижаться, а разговаривать, слышать друг друга. Почему мы конфликтуем? Мы не хотим слушать друг друга. Почему-то те слова, которые ко мне направлены, они меня обижают. А почему они обижают? А может быть, действительно это правда? Я не хочу принимать эту правду. И из-за правды я начинаю злиться. А почему я злюсь? А мне надо меняться. А может быть, я тогда не хочу меняться? Да? Почему претензии? Претензии просто так на пустом месте не происходят. Поэтому, когда конфликт, это слова благодарности. Надо подойти осознанно, поблагодарить того человека, что он вам рассказал конструктивную что критику в вашу сторону. Он вам подсветил ваши зоны роста. Он вам сказал, в чем вам надо меняться. И знаете, вот чаще, как вы слышали, наверное, что в какой-то момент жизнь говорит рупором страданий. Сначала говорит шепотом любви. И мы видим, что конфликты, они тоже не возникают на пустом месте. Мы раз говорим спокойным тоном, второй раз говорим спокойным, третий раз, четвертый. Но когда уже мы не слышим, люди начинают что делать? Ругаться. Понимаете? Когда чем больше мы не слышим, тем вокруг нас будет больше ругани. Вот это удивительная вещь. А вы попробуйте услышать. Если вы будете слышать, а если вы будете еще слышать с первого раза, а это очень мудро, тогда в вашем окружении, в вашем доме всегда будет мир и покой. Потому что вы слышите. Потому что человек, когда слышит, ему не надо что делать? Орать. Поэтому, когда мы орем, это и есть, это и вызывает конфликт. Поэтому, потому что кто-то не слышит или не хочет слышать. А другой что хочет? Чтобы его услышали. Видите? Это опять о чем говорит? Мы не можем просто что? Разговаривать друг с другом по-нормальному, по-взрослому. Надо учиться. И вот каждый конфликт, и это один шаг на пути к тому, чтобы мы сели за стол переговоров и начали дипломатично, культурно, спокойно разговаривать друг друга, слыша друг друга. Слыша. И тогда что такое кризис? Кризис – это накопленные конфликты, которые долгое время не разрешились. Тогда приходит кризис. И он нам вообще подсвечивает все. И он нам дает увидеть, а вообще, что в нашей жизни и как это проявлено. И если в переводе там, с китайского или с японского иероглифов говорят, но больше к японскому это относится, то кризис имеет два значения. Первое – это как кризис. Это то, что нельзя решить, и это достигло определенной своей точки апогея. И второй момент – это шанс изменить жизнь к лучшему. Вот мне нравится второй вариант. То есть любой кризис и конфликт – это шанс изменить себя. А меняя себя, меняются и обстоятельства. Значит, пришло время изменить отношение к кризису и изменить отношение к конфликту. Потому что конфликт и кризис – это само по себе и неплохо, и нехорошо. И это всего лишь наше отношение к этому. в современном обществе нас привили к тому, что кризис и конфликт – это ужасно, это плохо, это страдательно, это вот очень травмоопасно, да? Но это из позиции ребенка, из позиции такой детской позиции. Если мы посмотрим на взрослого, ну, если посмотрим, ну, вся наша жизнь состоит из конфликтов и из кризисов. Вот если вы посмотрите на всю жизнь, то, в принципе, конфликт и кризис. Вот сейчас у меня там за окном там минус 20 градусов. Да, конфликт же. Конфликт в природе. А я хочу тепла, а на улице минус 20. Что мне делать? Ну, можно, конечно же, обидеться на природу и ругать ее целый день от того, что там на улице так холодно, а я так хочу тепло. Но от этого что-нибудь поменяется? Ну, скорее всего, нет. А через месяц я посмотрю, а на улице будет там плюс 20. Или я вот недавно, вот прям буквально выходные ездил, в одно прекрасное место, мы приехали, было минус 3, на следующий день плюс 17, а на следующий день минус 7. Понимаете, и весна, и зима буквально за 2 дня, как в сказке про 12 месяцев. И надо просто научиться это что делать? Принимать. Это очень важно. Примите то, что каким есть, и начните встраиваться в эту ситуацию, встраиваться. То есть минус... На улице плюс 15, значит, надо что? Ну, как-то одежду поменять и выйти на улицу полегче, да. Если минус 20, надо одеться потеплее, и погода будет, ну, не такой холодной, да. Встраиваться. Вот любой конфликт, это тоже как погода. В него что надо научиться? Встраиваться. Или даже подстраиваться. Или как-то им управлять. Или как-то им менять. Ну, первое, что надо сделать, его нужно что? Принимать. Потому что, чтобы решить любой конфликт, надо научиться принимать себя таким, какой вы есть. Надо научиться принимать близких своих, родителей, супругу, детей, со всеми их плюсами, минусами, со всеми их тараканами. Но надо научиться принимать. Принимать вообще всех людей. Надо понять, что все люди не такие, как вы. И не все отличаются друг от друга. Надо научиться что делать второе? Прощать этих людей, понимаете? Прощать себя, прощать родителей, близких за то. Потому что все мы в этой жизни не идеальны. Все мы можем совершать ошибки. И это свойственно для людей. Третий момент. Надо научиться людей что делать? Конечно же, любить. И в первую очередь, возлюби ближнего своего, как самого себя. Надо опять... отношение к себе поменять, да, полюбить себя, полюбить своих близких, родителей, родных. И, знаете, следующий момент, отпустить надо все. Отпустить, потому что в жизни надо доверять. Не от вас в этой жизни зависит. Понимаете? Говорит, Господи, на все воля Твоя. А вы всего лишь можете быть проводником в этой жизни, каким-то инструментом, да. Вот надо понять, что вы за инструмент и для чего вы предназначены. Вы предназначены для созидания или для разрушения. И опять это ваш выбор. Вот. Но каждый человек внутри хочет, чтобы было все хорошо. Каждый ищет и хочет любви, и хочет мудрости, и хочет жить в истине. Но если мы этого хотим, значит, в этом направлении надо двигаться. И когда приходит кризис, когда приходит конфликт, это значит, пришло время меняться. Примите это и меняйтесь. И вы будете, увидите, что это было самым лучшим, что пришло в вашу жизнь.
Спасибо большое, Александр. Мне кажется, это такой прекрасный настрой двигаться в этом направлении и сделать это движение основной дорогой своей жизни, основным движением своей жизни. Поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами, что очень много мудрых вещей подчеркнули о том, какие есть правила, какие есть ценности, какие есть советы в искусстве гармоничных отношений не только в семье, но и, в принципе, с окружающим миром и с Господом. Поэтому благодарю вас за сегодняшнюю беседу. У нас есть отзыв. Вот, добрый день, меня зовут Юрие, участник морского марафона «Ответственности 52». Хочу принести свои благодарности за то, что делает Александр. Действительно, спасибо большое вам за то, что вы делаете, и будем с радостью ждать следующей нашей встречи в прямом эфире Веда Радио.
Благодарю, Анна. Пожелаю всем доброго времени, пожелаю всем счастья, здоровья, любви, изобилия, процветания, мудрости и, конечно же, долгих-долгих лет жизни. И увидимся на следующих эфирах Веда Радио.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
За ценные пожелания. До свидания.